Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. На египетском курорте в результате трех взрывов погибли более 20 человек. В Непале оппозиция приняла решение о прекращении акций протеста. В Корякии продолжается ликвидация последствий мощного землетрясения. Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека, более 60 получили ранения. Большинство погибших – египтяне, среди жертв – три иностранца, в их числе – россиянин.
Спал в номере, когда были взрывы, я выглянул в окно. Здесь паника, народ в шоке, крики. Первые действия, будем так говорить, это все дело с местными жителями, выносили тела.
Рассказал очевидец в интервью телеканалу «Россия». Бомбы взорвались почти одновременно в понедельник вечером в супермаркете и двух кафе. Теракты были совершены день спустя после того, как телеканал «Аль-Джазира» показал видеопленку с выступлением Усамы бин Ладена. Президент Египта Хосни Мубарак назвал случившееся ужасным террористическим актом. В Корякии из пострадавших от землетрясения поселков эвакуировано около 700 человек, половина из них – дети. В разрушенных населенных пунктах начались восстановительные работы. В зону бедствия продолжается доставка гуманитарных грузов, а также строительных материалов. По предварительным данным, ущерб от землетрясения достигает 1,5 миллиарда рублей. В Непале оппозиция отменила начало всеобщей забастовки, но не сегодняшнюю массовую манифестацию в столице Катманду. Объявлено, что это будет манифестация победы. Вчера король Гьянендра после трех недель бурных протестов обещал возобновить работу парламента. Оппозиция заявляет, что, сформировав кабинет, приступит к переговорам с маистскими повстанцами. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН потеряет доверие международного сообщества, если не предпримет необходимых шагов в отношении Ирана. 28 апреля должно состояться заседание Совета, на котором будет решаться вопрос о возможном введении санкций против Тегерана. Вчера президент Ирана Махмуд Ахмадинежад упомянул о вероятном выходе его страны из Международного агентства по атомной энергии, если иранские власти сочтут дальнейшее пребывание в нем бесполезным. Ахмадинеджад сомневается, что против его страны могут ввести международные санкции.
Мне кажется маловероятным, чтобы они были столь иррациональны, чтобы делать подобные вещи. Я думаю, те 2-3 страны, которые противостоят Ирану, достаточно разумны, чтобы не совершать такой большой ошибки. Мы полагаем, они пострадают от введения ограничений больше, чем повредят нам.
Заявил Ахмадинеджад на пресс-конференции в Тегеране. Новоизбранный премьер-министр Ирака Джавад аль-Малики назвал своим приоритетом объединение страны. По его словам, в новом кабинете власть будет поделена между шиитами, суннитами и курдами, что даст возможность покончить с межрелигиозной и этнической рознью в Ираке. Только за вчерашний день в Багдаде при взрывах заминированных автомобилей погибли 8 человек, около 80 были ранены. В иракской столице обнаружены тела 32 полицейских новобранцев. Власти возлагают вину за похищение и убийство на боевиков Абу Мусаба Аз-Заркауи.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы состоялась несанкционированная акция представителей армянской диаспоры. По сообщению Интерфакса, вчера около 100 человек перегородили Новый Арбат в районе пересечения этой улицы с Садовым кольцом. Участники акции протестовали против выводов следствия по делу об убийстве в субботу на станции метро Пушкинская армянского юноши. Адвокат семьи убитого Симон Цатурян заявил в эфире «Эхо Москвы», что следствие фальсифицирует обстоятельства убийства, чтобы скрыть националистическую подоплеку преступления. По подозрению в убийстве задержан учащийся средней школы.
По подозрению в совершении убийства задержан учащийся одной из московских школ 89-го года рождения, который к настоящему времени уже дал признательные показания.
Сказал пресс-секретарь Московской прокуратуры Сергей Марченко. Власти Грузии признали, что в Россию поставлялось некачественное вино. Министр обороны Иракли Окруашвили, которому президент поручил пропаганду грузинских вин на новых рынках, сообщил, что большинство виноделов Грузии, стараясь завоевать российский рынок, везли в Россию вино, которое не продавалось в Европе из-за весьма сомнительного качества. С 27 марта в России действует запрет на поставки вина из Грузии и Молдавии из-за его несоответствия санитарным нормам. Одновременно в Грузии продолжают обсуждать вопрос о возможном запрете импорта в Россию минеральной воды «Боржоми». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко совершенно неожиданно в интервью грузинским журналистам заявил, что запрет может не коснуться «Боржоми», поскольку к этой минеральной воде меньше претензий, чем к грузинским винам. Одновременно министр сельского хозяйства Грузии Михаил Свимонишвили обнародовал результаты экспертизы грузинских вин во французской лаборатории, которые опровергают заявление Геннадия Онищенко о том, что грузинские вина содержат вредные вещества. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Бермет Акаева, дочь экс-президента Киргизии Аскара Акаева, отпущена после допроса сотрудниками Службы национальной безопасности в Бишкеке. Акаева была задержана в понедельник на границе с Казахстаном. Она приехала на родину для презентации своей новой книги. По словам Акаевой, следователи задавали вопросы по уголовным делам ее мужа и брата, которых обвиняют в хищениях и неуплате налогов. Однако она отказалась отвечать, так как по закону имеет право не свидетельствовать против близких родственников. Аскар Акаев назвал задержание дочери заранее спланированной политической акцией.
Радио «Свобода». Новости.
У побережья Камчатки в Охотском море за браконьерство задержаны 3 российских судна. На судне «Ария» пограничники обнаружили около 2 тонн крабов, на лов которых рыбаки не имели разрешения. Отсутствовали разрешения и у «Шхун Прогресс», судно плавает под флагом Камбоджи, и «Твинс». Все они направлены в Петропавловск-Камчатский для разбирательства. Главы СНГ заявили о решимости приложить максимум усилий для минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. В обращении лидеров СНГ в связи с 20-й годовщиной трагедии в Чернобыле отмечается, что важнейшей задачей является радиационная и экономическая реабилитация пострадавших районов.
С новостями дня вас знакомит Анна Аракелова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе: теракты на египетском курорте, среди пострадавших граждане России, Израиля и западных стран. Иран отвергает ультиматум Совета Безопасности ООН и заявляет, что не боится санкций. Реабилитация Романовых, спор потомков последней царской семьи и российской прокуратуры продолжается. Репортажи на эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. В египетском курортном городе Дахаб минувшим вечером в результате 3 взрывов погибли, по последним данным, 23 человека, более 60 ранены. Официально подтверждено, что среди погибших есть гражданин России. Это 30-летний Леонид Титаренко, еще одна гражданка России ранена, Ольга Фрейгина, 78-го года рождения. Репортаж с места событий нашего корреспондента Александра Соболева.
В понедельник вечером в египетском городе Дахабе на Синайском полуострове прогремели 3 взрыва. Самодельные бомбы с часовыми механизмами или радиоуправляемыми взрывателями были заложены в кафетерии, ресторане и супермаркете. По официальным данным, при взрывах погибли 23 и ранены 62 человека, в основном египтяне. Среди погибших немецкий мальчик и российский турист. При терактах пострадали 20 граждан Италии, Дании, Кореи, Израиль, Великобритания, Франция, Россия, Германия, Швейцария, США, Австралия, Ливана и Палестинская автономия. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за организацию взрывов. Дахаб стал 4-м по счету синайским курортом, где за последние 2 года были организованы взрывы. В октябре 2004 года была взорвана гостиница «Хилтон» в Табе и 2 кемпинга в Нуэйбе. В июле прошлого года террористы-смертники подорвали в Шарм-аш-Шейхе 2 заминированные машины и сумку со взрывным устройством. Эти теракты были организованы подпольной вооруженной группировкой, состоявшей в основном из синайских бедуинов. Всего в результате 9 терактов на Синае погибли более 120 человек и ранены почти 300. Все взрывы были приурочены к национальным праздникам Египта. Начало Октябрьской войны на Синае, Дню революции и Дню армии, которая отмечается 25 апреля. Александр Соболев, Каир, для «Радио Свобода».
На курорте в Дахабе традиционно отдыхает не только большое количество европейцев, но и много туристов из соседнего Израиля. По счастливой случайности среди погибших на этот раз израильтян нет, но несколько человек ранены. Естественно, теракты в Египте вызвали самую живую реакцию Тель-Авива. В израильских спецслужбах предполагают, что за взрывами в Дахабе стоит Аль-Каида, особенно учитывая обнародованную вчера аудиопленку с голосом Осамы бен Ладена, в которой он называет граждан западных стран законной мишенью для террористических атак его организации. Об израильской реакции на взрывы в Египте рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
По сообщению израильского посла в Египте Шалома Коэна, никто из израильтян в Дахабе не погиб. Ранее 10-й канал израильского телевидения сообщал, что среди пострадавших есть 3 гражданина Израиля, которых везут в израильские больницы. Однако Шалом Коэн заявил, что ему ничего не известно о раненых израильтянах. По сообщению МИД, на момент теракта на Синайском полуострове находилось более 1700 граждан Израиля. Сразу после взрыва Израиль предложил правительству Египта помощь своих медиков и спасателей, однако предложение было отклонено. В связи с событиями, ближайшая к Дахабу эйлатская больница Йосефталь подготовилась к возможному приему раненых. В районе границы дежурили бригады скорой помощи. Обозреватели не исключают, что за взрывами стоят те же силы, которые осуществили теракт в июле прошлого года в курортном городе Шарм-эш-Шейх, в результате которых погибли 67 человек. Отмечая, что взрывы произошли одновременно в 3 местах, характерный почерк террористической сети Аль-Каида. Такую гипотезу не исключают и египетские службы безопасности, хотя и не настаивают на ней. Возможно, сторонникам Аль-Каиды или ее членам удалось проникнуть сюда, и тогда бы им не составило труда поразить цели, заявил представитель египетских властей. Курортное местечко Дахаб на берегу Акапского залива Красного моря – популярное место отдыха израильтян, в особенности любителей подводного плавания. Однако большинство израильтян останавливаются в зоне дайвинга, которая от терактов не пострадала. Взрывы в Дахабе осудили лидеры западных стран, соседних Иордании и Израиля, а также глава палестинской администрации Махмуд Аббас. Это опасность для всего свободного мира, для западных государств и для всех стран, которые не идут на компромисс с террористами и говорят, что террор есть террор, а не что-либо иное. Так отреагировал на весть о взрывах в Дахабе уходящий с поста министра обороны Шауль Муфас. Израильские СМИ отмечают, что взрывы в Египте могли быть намеренно приурочены к 25 апреля, дню передачи оккупированной части Синая Египту после подписания мирного соглашения между Иерусалимом и Каиром. Прослеживается также закономерность терактов на протяжении 3 последних лет в Египте. Все они совершались в курортных городах и вне национальных праздников. Из чего можно сделать вывод, что цель ударов – светский режим этой мусульманской страны и основной источник дохода, которым является туризм. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В эфире «Свобода в полдень». В понедельник президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в довольно жесткой форме отверг требования Совета Безопасности ООН прекратить работы над обогащением урана. Этот демарш, совершенный всего за несколько дней до заседания Совета Безопасности, посвященного иранской ядерной программе, поднимает, по словам экспертов, ставки в противостоянии Ирана и западных стран. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Дееспособность Совета Безопасности окажется под сомнением, если он не предпримет решительных акций по поводу иранской ядерной программы, заявила в понедельник госсекретарь Кондолиза Райс. За 4 дня до истечения крайнего срока, данного Тегерану Советом Безопасности для прекращения работ по обогащению урана, ведущие члены Совета пытаются нащупать совместную тактику, хотя пока успех этим попыткам далеко не гарантирован. Россия и Китай публично отказываются одобрить некие жесткие меры. Как в этом контексте может выглядеть последний демарш президента Ирана? Об этом я спросил президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сичермана. Совет Безопасности ООН к 28 апреля ждет от Международного агентства по атомной энергии отчета о том, выполнены ли требования Совета о возврате Ирана к сотрудничеству с МАГАТЭ. Думаю, что заявляя о возможности выхода его страны из договора о нераспространении и из МАГАТЭ, Ахмадинеджад заранее пытается повлиять на содержание этого отчета. Отказ Ирана от членства в МАГАТЭ и от обязательств по договору может послужить примером для ряда других стран, желающих, как и Иран, создавать собственное ядерное оружие. Таковы могут быть последствия. Если Совет Безопасности ООН окажется не в состоянии воздействовать на иранское руководство, можно ли рассматривать это как тупик? Вопрос в том, наложат ли Россия и Китай, или один из них, вето на решение Совета Безопасности о принятии акций против Ирана. Если все-таки наложат, тогда США и другие индустриально развитые страны будут рассматривать антииранские меры в своем кругу. Но в сущности, я не думаю, что Россия или Китай действительно хотят применения вето, которое защитит Иран. Этим они они усложнят свои отношения с США и с другими странами, которые используют любую возможность, чтобы шаг за шагом, включая поддержку со стороны России и Китая, пытаться образумить Иран. Сказал президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сичерман.
Из Вашингтона передавал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Говорит «Радио Свобода» в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека, более 60 получили ранения. В Непале оппозиция отменила начало всеобщей забастовки после того, как вчера король Гьянендра пообещал возобновить работу парламента. В Коряке из пострадавших от землетрясения поселков эвакуировано около 700 человек, половина из них – дети. В разрушенных населенных пунктах начались восстановительные работы. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте на волнах «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот главная тема сегодняшнего выпуска. Мишель Уэльбек встречается с российскими читателями. Голливудские звезды охвачены бэби-бумом. Эссе Бориса Парамонова «Цвет Иудина дерева». «Поверх барьеров», еще раз напомню, сегодня в 2 часа дня по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и на очереди обзор свежей российской прессы. Сегодняшние газеты сообщают, что накануне Центральная избирательная комиссия обнародовала данные годовых финансовых отчетов российских политических партий. Подробности у моей коллеги Валерии Шабаевой.
Как и следовало ожидать, самой богатой оказалась «Единая Россия». Из 1 миллиарда 770 миллионов рублей, поступивших за год на счета всех 36 партий, на долю единороссов приходится более 1 миллиарда. Остальные партии остались далеко позади. При этом 16 из них обошлись ничтожной по единороссовским меркой суммой от 1 до 20 миллионов, а 5 заявили, что не получили и не потратили ни копейки. Лидирует «Единая Россия» и в имущественном вопросе. Партия отчиталась о 98 автомобилях, а свой офис в Москве оценила в 127 миллионов рублей. А вот либерал-демократы, если верить их отчету, имеют в собственности всего 5 машин и ни одного объекта недвижимости. Впрочем, как отмечает «Коммерсант», 11 партий вообще обходились в прошлом году без имущества. Весьма странно выглядят также некоторые данные о тратах на содержание региональных отделений. К примеру, у СПС и ЛДПР на эти цели в некоторых регионах было потрачено за год от 100 до 800 рублей. Ведомости подчеркивают, что «Единая Россия» заметно улучшила результат предыдущего финансового года. В этом нет ничего удивительного. Партия массовая, и финансирование ее, как и господдержка, по итогам выборов в Госдуму в разы больше, чем остальных. Но крупные компании и олигархи нас не финансируют, уверяет секретарь Генсовета партии Вячеслав Володин. Одних только крупных жертвователей у партии 143 юридических лица, 92 региональных фонда и 51 компания, среди которых торговый дом «Мэчел», «Славнефть», «Ротфронт». Во многих компаниях, указанных в отчете, ранее трудились высокопоставленные единороссы. Гендиректором акционерного общества «Саянск Химпласт» был спикер Иркутского законодательного собрания и член политсовета Иркутского регионального отделения Виктор Круглов. Спонсором стало и предприятие «АвтоВАЗ Агрегат», которым до перехода во власть руководил вице-губернатор Самарской области и секретарь президиума политсовета Сергей Сычев. В декабре 2005 года в партию вступили менеджеры «Ротфронта» и «Мечела». А вот в СПС потеряли одного из самых щедрых в стране спонсоров. Почти 2 миллиона рублей пожертвовал Валерий Анисимов из города Выксы Нижегородской области, председатель совета директоров Выксунского металлургического завода. Перед выборами в местный парламент он перешел в «Единую Россию», пожаловались правые. У ЛДПР же бюджет формировали всего десятки юридических лиц, и в их числе инвалиды. Тульская городская организация инвалидов «Надежда» перечислила на счет партии 6,5 миллионов рублей. Зато руководящие органы ЛДПР отличились настоящим аскетизмом. На их содержание было потрачено всего 800 тысяч рублей. А вот в Российской партии жизни на содержание руководства ушла почти треть бюджета. Глава наблюдательного совета «Бакстер Групп» Дмитрий Гусев называет фонды удобной организационно-правовой формой, создаваемой для обналичивания денег. Партии могут использовать фирмы, называемые финансистами-прокладками, для проведения платежей без афиширования наименования основного юрлица, и помойками для обналичивания средств. Это уточняет вице-президент Бюро агитации и пропаганды Алексей Хлопов. Основным источником дохода партии, как и в прошлые годы, оставались пожертвования. По данным ЦИК, они составили 90%. 92% всех преступлений. Исключением стала КПРФ, почти половину бюджета которой составили партийные взносы. Газета «Газета» отмечает, что хотя в отчете есть пункт, где упоминается финансирование в обход действующего законодательства, едва ли все деньги, поступившие в партийную казну черным налом, сюда попали. Во всяком случае, по информации «Газеты», на прошедших выборах цена места в проходном списке в Государственную Думу доходила до 4 миллионов долларов. Как заявил «Коммерсанту» заместитель председателя «Яблока» Сергей Митрохин, доля теневой экономики в партийных отчетах так же высока, как в рамках всей страны. Но по партиям это пока не ударит. Эта проверка все время висит, как дамоклов меч, но чтобы закрыть партию, легче численность посчитать как надо, считает он. Также полагает и секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев, который отметил, что финансовые проверки являются скорее системным инструментом контроля. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В России продолжается спор между потомками последней российской императорской семьи и прокуратурой. В понедельник в Тверском суде Москвы прошла досудебная подготовка перед началом слушаний по делу между императорским домом Романовых и Генпрокуратурой. Суд должен решить, подвергалась ли царская семья после захвата власти в 1917 году политическим репрессиям в виде заключения под стражу и лишения жизни по политическим, религиозным или социальным признакам. Если ответ будет утвердительным, царскую семью официально реабилитируют, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Максим Ярошевский.
Глава российского императорского дома Романовых, великая княгиня Мария Владимировна, подала в суд с требованием признать незаконным решение Генпрокуратуры об отказе в реабилитации царской семьи. В Тверском суде вчера прошла досудебная подготовка, на которой адвокат представил копии архивных документов, на основе которых он намерен доказать, что члены царской семьи подверглись репрессиям со стороны большевиков. Прокуратура настаивает на том, что в Екатеринбурге в июле 2018 года произошло убийство. Защита считает, что Романовых расстреляли, говорит адвокат Герман Лукьянов.
Главное, в чем расходится глава Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны и генеральный прокурор Российской Федерации, состоит в том, что великая княгиня Мария Владимировна считает, что царская семья была расстреляна 17 июля 1918 года. Генеральный прокурор Российской Федерации считает, что никаких политических репрессий в отношении членов царской семьи не было. Прокуратура, вероятно, считает, что царская семья не содержалась под стражей, не была лишена избирательных прав, как класс эксплуататоров, который был декларирован в коммунистических резолюциях того времени. Также генеральная прокуратура не считает доказательством того, что руководитель коммунистической партии Владимир Ульянов Ленин еще писал в своей работе о том, что в 1903 году, когда был создан большевизм, уже было принято решение о смертной казни Николая II. И в 17-м году резолюция ЦК РСДРПБ говорила о том, что Николай II подлежит также смертной казни, как и Вильгельм II, император Германии.
В Тверской суд вчера представитель прокуратуры так и не явился. По мнению Германа Лукьянова, такое поведение Генпрокуратуры объяснить сложно. В суд она выслала две страницы письменных возражений. На деле их должно быть 92.
Хотелось бы, конечно, увидеть его, потому что были представлены выписки из постановления, но самого постановления о прекращении этого дела не было представлено. Это очень важный и существенный момент. Почему Генеральная прокуратура Российской Федерации не представила весь текст этого постановления в судебном заседании? Было бы интересно все увидеть и суду, и всему миру, что же к чему пришло, каким выводом пришло следствие, изучая, расследуя это дело с 93 по 98 год. То есть 5 лет следствия, и какие результаты, мы не знаем.
Дата первых слушаний по делу «Императорский дом Романовых против Генеральной прокуратуры России» назначена на 24 мая. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Споры в российском обществе вызывают не только вопрос о том, нужно ли признавать Романовых жертвами политических репрессий. Разную реакцию вызывают и планы российских властей перезахоронить останки императрицы Марии Федоровны, урожденной датской принцессы Дагмары, матери последнего российского императора Николая II. Церемония перезахоронения назначена на сентябрь этого года, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Принцесса Дагмара, дочь датского короля Кристиана IX и королевы Луизы, родилась в 1847 году в Копенгагене. Приняв православие, она получила имя Марии Федоровны и стала супругой императора Александра III, которому родила 6 детей, в том числе последнего русского императора Николая II. Мария Федоровна прожила в России 52 года, в Данию вернулась во время Гражданской войны, где и скончалась в 1928 году. В своем завещании императрица принцесса указала, что хочет покоиться в Петербурге, рядом со своим супругом, императором Александром III. Она была похоронена в Роскильском соборе Копенгагена, усыпальнице датских королей. Над ней уже было совершено отпевание по православному обряду, поэтому при перезахоронении в Петербурге будет отслужена только торжественная панихида. На церемонию перезахоронения из федерального бюджета выделяется 20 миллионов рублей, говорит представитель Ассоциации семьи Романовых в России, начальник управления государственного протокола администрации Петербурга с 1998 по 2006 год Иван Арцишевский.
Дания платит целиком, полностью за все мероприятия на датской стороне. Мало того, корабль, на котором идет военный корабль, датский, то есть за счет датских налогоплательщиков. Кто принимает решение по перезахоронению? Это была инициатива семьи, в частности Николая Романовича, чья бабушка, например, насколько мы близко к истории подходим, познакомила Распутина с императрицей, например. Мы прямо прикасаемся к истории. Он обратился письмом к президенту. И тогда пошло решение. Правнук Марии Федоровны, единственный, самый близкий, живущий родственник Марии Федоровны, живет в Австралии. Он написал письмо президенту, где он полностью поддерживает эту инициативу. Единственная оставшаяся вне России, пускай датская, да, по происхождению, императрица русская, которая абсолютно приняла Россию и стала одной из величайших русских императриц.
Между тем, все разговоры о возрождении монархии в России Иван Арцишевский считает несостоятельными.
Сегодня у нас нет наследников престола и не может быть. Существует семья, члены семьи, которые живут в разных местах мира. Большая часть из них, кроме Марии Владимировны и Леониды Георгиевны, принадлежат ассоциации членов семьи Романовых.
А вот дома Романовых, спекуляции вокруг которого то и дело возникают, не существует. И уже поэтому возрождение монархии невозможно. А все связанные с этим проекты рассчитаны исключительно на получение денег, подчеркивает Иван Арцишевский. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». Завершит тему споров вокруг российского монархического наследия наш традиционный опрос на улицах Москвы. Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров спросил у столичных прохожих, как вы относитесь к российской императорской семье.
Нормально, спокойно. В принципе, по-человечески жалко, конечно, потому что, ну что ж так, дети не виноваты ничем. Ну, в общем, по-человечески жалко.
Положительно. Ну, я считаю, что они должны быть реабилитированы, если это можно сказать, что их репрессировали.
Хорошо отношусь, я с уважением большим, с почтением. И было бы прекрасно, если бы она, так сказать, ну сейчас это практически невозможно восстановить, но вообще это интересно.
Ее уже давно нет, и, ну, вообще, в принципе, я, ну, в каком-то степени считаю, что это было бы неплохо для нашей страны. Ну, какая-то стабильность, какая-то уравновешенность и независимость от материальных богатств. Все-таки царская семья, она не столь агрессивна в отношении авуаров каких-то.
Положительно. Ну, все-таки это часть истории.
Хорошо. Я считаю, что это традиция России.
Положительно. Просто интересовалась, читала. Это наша часть нашей истории. Насколько я знаю, их уже канонизировали с точки зрения Русской Православной Церкви. Их необходимо реабилитировать.
Романовых, что ли? Хорошо, положительно относимся. У меня на них складывается довольно хорошее впечатление.
По-человечески их жалко. То есть я к ним хорошо отношусь. А с точки зрения претензий на главенствование в политике нашего государства, отрицательно.
Я к ней не отношусь, к сожалению.
Знаете, в общем, положительно. Она мне гораздо больше симпатична, чем семья, допустим, Ельцина. И вот те 100 миллионов, которые выделяются ежегодно на бюджет семьи, хотя бы мне бы из этих денег процентов 5 было бы не жалко на семью императорскую.
Никак. Это так далеко от меня.
Не, даже не могу. Очень для меня трудный вопрос. Я иногда задумываюсь, но тяжело ответить. Не могу.
Отрицательно. История не любит неудачников.
Я не отношусь к ней. Я ничего о ней не знаю.
Так, жители Москвы отвечали на вопрос, как вы относитесь к российской императорской семье. Юрий Багров для Радио Свобода, Москва. Сегодня в 19 часов по московскому времени слушайте на волнах «Свободы» программу «Время гостей». В студии «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, ведущий Виктор Резунков. Повтор программы 26 апреля в 4 часа утра. А во второй половине часа программы «Свобода в полдень» вы услышите. В Москве проходит балетный фестиваль «Бенуа де ля Данс» и награждение лауреатов одноименной премии. Новости науки. Ученые считают, что подо льдами Антарктиды есть не только озера, но и реки. «Единая Россия» не смогла получить большинство мест в городской думе одного из крупнейших городов Тюменской области – Нефтеюганска. Это одна из тем обзора тюменских газет. В российских школах пройдут чернобыльские уроки, а также новости экономики и традиционный спортивный обзор. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека. Более 60 получили ранения. Большинство погибших – египтяне. Среди жертв – 3 иностранца, в их числе – россиянин. В Непале оппозиция отменила начало всеобщей забастовки после того, как вчера король Гьянендра пообещал возобновить работу парламента. Однако сегодня в столице страны Катманду запланирована массовая демонстрация, которую оппозиционеры назвали «манифестацией победы». В Камчатской области созданы специальные мобильные группы, которые занимаются обеспечением людей, эвакуированных из Корякии. Всего из пострадавших от землетрясения районов эвакуировано около 700 человек. Решаются вопросы расселения беженцев, доставки им питания, одежды и медикаментов. Новоизбранный премьер-министр Ирака Джавад аль-Малики назвал своим приоритетом объединение страны. По его словам, в новом кабинете власть будет поделена между шиитами, суннитами и курдами, что даст возможность покончить с этнической рознью в Ираке. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН потеряет доверие международного сообщества, если не предпримет необходимых шагов в отношении Ирана. 28 апреля должно состояться заседание Совета, на котором будет решаться вопрос о возможном введении санкций против Тегерана. Главы СНГ заявили о решимости приложить максимум усилий для минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. Об этом говорится в обращении лидеров СНГ, посвященном 20-й годовщине трагедии в Чернобыле. Бермет Акаева, дочь экс-президента Киргизии Аскара Акаева, отпущена после допроса сотрудниками службы национальной безопасности в Бишкеке. Она была задержана в понедельник на границе с Казахстаном. Власти Грузии признали, что в Россию поставлялось некачественное вино.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. В Москве сегодня и завтра на новой сцене Большого театра состоится фестиваль «Бенуа де ля Данс». Сегодня пройдет награждение лауреатов одноименной премии, а в среду – гала-концерт лауреатов прошлых лет. Рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Каждый год Юрий Григорович собирает жюри, состав постоянно меняется, но все судьи – большие балетные имена. Каждый из 8 называет своего кандидата на премию, по одному в разных номинациях. На основании просмотренных видеокассет выносится вердикт и становится известен шорт-лист. А лауреатов называют уже во время концерта, в котором и участвуют номинанты. Приз «Бенуа де ля Данс» – это статуэтка работы правнука Александра Бенуа Игоря Устинова. Он не имеет материального содержания, но это не мешает именитым танцорам съезжаться в Москву в апреле месяце. В этот раз в списке возможных лауреатов по преимуществу танцоры из балета «Цинциннати», молодые артисты Мариинского театра и исполнители из Южной Кореи. Широкой публике они неизвестны. К тому же, по непонятным причинам, Мариинка не отпустила своих танцоров в Москву. Значит, Леонид Сарафанов, Екатерина Кандаурова и Ольга Есина на сцене не появятся. 26-го в гала-концерте на сцену выйдут премьеры Большого театра Светланы Захарова и Николай Цискоридзе, солисты Американского балетного театра и Нью-Йорк-Сити Бейли Джулия Кент и Дамиан Венцель, Лорена Фейхо и Карлос Малина из Бостона, Сюджин Кан и Роберт Тюсли из Штутгарта, а также любимцы московской публики Алина Кожакару и Йохан Коборг. Я попросила члена жюри Ирека Мухамедова ответить на мой вопрос.
Члены жюри должны быть гибкими, с одной стороны дипломатичными, с другой стороны сильными. Если большинство членов жюри говорит за то, что тот или иной танцовщик должен получить первое место, это же не отнимается кусок моего личного сердца от меня.
Да, но он же ваш кандидат, значит, он ваш фаворит.
Если действительно я считаю, что исполнение прошло на высоком уровне, то, конечно, я буду стоять.
Вот последние годы я вижу довольно много танцовщиков, ну, о которых можно с некоторыми оговорками сказать, что они виртуозы. Но при этом отличить одного из них от другого из них практически не представляется возможным. Каковы вот ваши критерии?
Балет – это же самая высокая ступень танцевального искусства. Исполнение это не только включает в себя движение и правильное исполнение, это включает в себя душевное исполнение, одухотворенное исполнение, понятие того, что происходит на сцене, понятие своей роли, умение жить той ролью на сцене, это главное. Это, скажем, 90%, наверное, балета. А остальное 10% это исполнение техническое.
Так отвечал Ирек Мухамедов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди в нашей программе «Научная панорама». Рубрику подготовил Александр Костинский.
Британские ученые опубликовали исследование, в котором утверждается, что под ледяным панцирем Антарктиды есть не только озера, но и реки. Ученые проанализировали спутниковые снимки Восточной Антарктиды, выполненные с высоким разрешением. На снимках зарегистрированы характерные опускания ледяной поверхности. Сегодня на ледяном континенте зарегистрировано около 150 подледных озер. До сих пор считалось, что озера не связаны друг с другом. Если озера связаны подледными реками, глубокое бурение становится еще более опасным. Скважина, которая дойдет до одного подледного озера, может нанести непоправимый вред всей подледной экосистеме Антарктиды. На первых этапах развития Марса климат на планете был достаточно теплым и влажным для развития жизни. К такому выводу пришла международная команда ученых, которым удалось составить подробную минералогическую историю Красной планеты. Исследования основаны на наблюдениях спутника Марс-Экспресс. Геолог университета Брауна Джон Мастарт сказал, примерно 3,5 миллиарда лет назад Марс стал настолько сухим и богатым кислотами, что там не осталось места для любых форм жизни, даже для микробов. Если какие-либо живые организмы и были когда-то на Марсе, то искать их останки следует в районах марсианских глиноземов. Эти минералы образуются при большом количестве воды. Последние 3 миллиарда лет на поверхности Марса глиноземы уже не образуются. Здесь доминируют различные окислы железа, то есть красным цветом планета обязана обыкновенной ржавчине. Французские исследователи предложили гипотезу, которая объясняет, почему самки императорских пингвинов похищают чужих детенышей. Это происходит с теми самками, которые только что потеряли собственных детенышей. Биолог французского национального центра научных исследований Оливер Честел говорит, что украденный детеныш перестает интересовать похитительницу максимум через неделю. После этого самка пингвина бросает украденного пингвиненка на верную смерть. Детеныш умирает от холода или становится добычей хищника. Мотивы этого поведения остаются до сих пор непонятными для ученых. Французские биологи утверждают, что они обнаружили гормон, который подталкивает самку императорского пингвина к похищению чужого детеныша. Когда гормональный фон приходит в норму, самка бросает похищенного пингвиненка.
Научную панораму подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас обзор российской региональной прессы, и сегодня это самая интересная публикация газет Тюменской области. Одна из главных тем – политическая сенсация местного масштаба. Фракция «Единой России» не смогла получить большинство мест на выборах в Думу одного из российских центров нефтедобычи и крупнейших городов области – Нефтеюганска. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Алексу Немирову.
Политическую сенсацию местного масштаба сообщает еженедельник «Аргументы и факты» в Западной Сибири. Единороссам не удалось получить большинства голосов в городской думе Нефтеюганска. 11 из 25 новоиспеченных депутатов создали фракцию «Новое решение». Пока неизвестно, что сулит столица Юганскнефтегаза этот альянс. Член фракции Евгений Востриков в интервью корреспонденту АИФ сказал, что людей объединил одинаковый взгляд на городские проблемы, а не партийная принадлежность. И горному бизнесу предлагают переехать на окраину. Это заголовок с первой полосы газеты «Тюменские известия». Депутаты облдумы приняли поправки в областной закон, регламентирующий работу игровых залов и казино. Их главное требование – неоновые вывески типа «Мигудачи» или «Лимон» не должны появляться ближе 200 метров от детсадов, школ и поликлиник. Тюменские парламентарии предлагают утвердить в российском масштабе норму – одно азартное заведение на 200 тысяч жителей. Нетрудно почитать, что на 600-тысячную Тюмень их должно быть три. А сейчас, как пишут «Известия», у нас только нелегальных игровых залов около сотни. Статья, опубликованная в тюменской версии «Комсомольской правды», может всерьез напугать местных жителей. В Тюмени орудует банда похитителей девушек. Заголовок с вопросительным знаком, что только драматизирует ситуацию. У милиции нет ответов. Речь идет о пропаже студентки Тюменского госуниверситета, о втором исчезновении за последние 3 месяца. Первый раз девушку, по ее словам, неделю продержали в подвале и отпустили, пишет комсомолка. 17 апреля все повторилось. Следователь Михаил Бычков, занимающийся этим делом, добавил, что только за один день в УВД Центрального округа поступило 5 заявлений о пропаже людей. Еженедельная газета «Ямская Свобода» в свежем номере возвращается к проблемам инвалидов. На фото человек в инвалидной коляске, которого знают многие тюменцы. Владимир Пузин не первый год воюет с властями за права людей с ограниченными физическими возможностями. Областной центр развивается, а о создании условий для инвалидов-колясочников строители забывают. И еще об одной любопытной публикации в завершении этого обзора. Известного писателя Владислава Крапивина в третий раз хотят сделать почетным гражданином Тюмени. В этот раз акцию по сбору подписей за Крапивина организовали журналисты, пишет еженедельник «Московский комсомолец» в Тюмени. 68-летний автор детских книг родился в Тюмени, но сегодня живет в Екатеринбурге и, кстати, является почетным гражданином этого города. Но в 70-ках своих произведений Крапивин прославил именно Тюмень. Тем не менее, в 2000 и 2002 году городские депутаты отклонили его кандидатуру. «Почетными гражданами часто становятся в силу мощного лобби, а не заслуг перед городом», сказал в интервью МК журналист Рафаэль Гольберг. Чем завершится крапивинская акция на этот раз, станет известно в мае.
Самыми интересными публикациями газет Тюменской области вас познакомил корреспондент «Свободы» Алекс Немиров. В эфире «Свобода в полдень». Накануне 20-летия Чернобыльской катастрофы российские экологи выпустили пособие для учителей общеобразовательных школ, посвященное последствиям катастрофы. На этой неделе в тысячах школ России от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре пройдут так называемые «чернобыльские уроки». Кроме того, в десятках городов России состоятся акции протеста против развития атомной энергетики, рассказывает Марина Катес.
Идея проекта «Помним ради будущего», предложенного общественными организациями, заключается в том, чтобы помочь учителям средних школ грамотно и достоверно рассказать о Чернобыле и его последствиях и провести уроки, классные часы и другие мероприятия, посвященные трагической дате. 5000 экземпляров справочника «Чернобыльские уроки» уже распространены в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Екатеринбурге, Томске, Нижнем Новгороде, Петрозаводске и других российских городах. Практически все школы города Калининграда получили эти методические материалы. Всего в Калининградской области учителя получили 700 экземпляров этих справочников. О проектах общественных организаций, приуроченных к 20-летию крупнейшей ядерной катастрофы, рассказывает сопредседатель международной группы «Экозащита» Владимир Слевяк.
Мы выпустили такое пособие, посвященное 20-летию трагедии, и оно представляет из себя набор материалов, рекомендаций для учителей разных направлений о том, как преподавать о Чернобыльской катастрофе, каким образом детям нужно рассказывать об этой катастрофе. 26 апреля и ближайшие к этой дате дни примерно в 1000 школ на территории Российской Федерации, примерно в 20 городах, пройдут такие чернобыльские уроки. И более того, мы надеемся сделать этот проект ежегодным и каждый год наращивать количество учебных заведений, в которых будут грамотно со всех точек зрения рассказывать о Чернобыльской катастрофе, о ее реальных последствиях, а не о том, что, скажем так, в силу каких-то политических интересов выгодно сегодня говорить властям МАГАТЭ или даже Всемирной организации здравоохранения.
А как собирались материалы для этого учебного пособия и кто это делал?
Для создания этого сборника были использованы прежде всего материалы, которые мы получили от ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Были собраны научные данные для части о самой катастрофе, о ее описании, о последствиях Чернобыльской катастрофы. Мы собрали очень большое количество сведений, их обработали, свели в единое пособие, которое составляет порядка 50 страниц. Пособие помогает учителям примерно 6 предметов общеобразовательной школы осветить в рамках своих уроков Чернобыльскую катастрофу. Мы также привлекали профессионалов в образовании, то есть и действующих практикующих преподавателей и активистов, которые работают в экологическом образовании очень долгое время.
Московское представительство фонда имени Генриха Бёля принимало участие в разработке этого методического пособия?
Фонд имени Генриха Бёля поддержал разработку этого пособия. Он не принимал участие в производстве текста, в производстве самого пособия, то есть не имел отношения к содержанию. Но инициатива действительно получила поддержку со стороны фонда имени Генриха Бёля. Это фонд, который имеет одной из своих официальных задач распространение информации, связанной с энергетическими вопросами, с тем, чтобы эта информация была учтена при составлении энергетической политики.
Издание тысяч методических пособий для учителей требует значительных финансовых затрат. Кто оплачивал это?
Фонд имени Генриха Бёля.
Сопредседателем международной группы «Экозащита» Владимиром Сливяком беседовала Марина Катес. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека, более 60 получили ранения. В Непале оппозиция отменила начало всеобщей забастовки после того, как вчера король Гьянендра пообещал возобновить работу парламента. В Коряке из пострадавших от землетрясения поселков эвакуировано около 700 человек, половина из них – дети. В разрушенных населенных пунктах начались восстановительные работы. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН потеряет доверие международного сообщества, если не предпримет необходимых шагов в отношении Ирана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас экономическая панорама. Ее подготовил Иван Трифилов.
Капитализация российского концерна «Газпром», рассчитанная по стоимости его акций на внутреннем фондовом рынке, увеличилась за последнюю неделю более чем на 8%, достигнув примерно 245 миллиардов долларов. Таким образом, «Газпром» по этому показателю вышел на пятое место в мире, опередив американскую банковскую корпорацию «Ситигрупп», капитализация которой составляет сейчас почти 240 миллиардов долларов. По своей стоимости «Газпром» по-прежнему опережает американские корпорации ExxonMobil, General Electric, Microsoft, а также британская British Petroleum. Существующие темпы роста внутреннего потребления и экспорта российского газа уже в ближайшем будущем приведут к его острому дефициту, считает генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян. В частности, он объясняет это тем, что имеющиеся месторождения переходят в стадию снижения объемов добычи, а новые участки находятся в зоне сложных географических и климатических условий, требующих для их разработки огромных инвестиций и инновационных технологий. Японская автомобильная компания Nissan намерена инвестировать 200 миллионов долларов в строительство собственного автосборочного завода в России, говорится в сообщении компании. По планам, предприятие будет построено в пригороде Санкт-Петербурга и начнет выпуск автомобилей в 2009 году. Мощность завода на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. На нем планируется собирать две или более модели, название которых пока не сообщается. Наиболее продаваемыми в России сейчас являются легковые «Альмера» и «Примера», а также внедорожники «Экстрейл». Российская компания «Автотор» начала в Калининграде производство двух моделей автомобилей китайской компании «Шерри» – легкового «Амулет» и компактного внедорожника «Тигго». По оценке председателя совета директоров «Автотора» Владимира Щербакова, до конца 2006 года на предприятии будет собрано до 17 тысяч таких автомобилей. Объем инвестиций в строительство новых энергетических мощностей в России для осуществления проектов по экспорту электроэнергии в Китай к 2015 году может составить 12 миллиардов долларов, сообщил помощник российского президента Виктор Иванов. Активное сотрудничество в области широкомасштабного экспорта энергии из России на китайский рынок, по его мнению, будет способствовать не только укреплению экономического сотрудничества между двумя странами, но и поддержанию энергетической безопасности в Тихоокеанском регионе в целом. Курс доллара на сегодня 27 рублей 43 копейки, на 9 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 95 копеек. По сравнению с понедельником он подорожал на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор, который сегодня представит мой коллега Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей, вам слово.
Добрый день, Марк. Добрый день всем слушателям «Свободы». Итак, Кубок Стэнли. Алексей Ковалев помогает Монреалю. Искусственный снег на псковской спортбазе. Уйдет ли из «Спартака» Александр Старков? Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. В первом круге теннисного турнира в Барселоне встретились два российских теннисиста. Теймураз Габашвили выиграл у Игоря Андреева. Во второй круг вышел Евгений Королев, победивший известного испанца Карлоса Мойю. Еще один россиянин, Дмитрий Турсунов, уступил испанцу Карлосу Куадрадо. Француженка Амели Морисмо возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второе место занимает Джустина Нен-Арден из Бельгии, третья россиянка Надежда Петрова. В пятерку лучших входят также три россиянки: Мария Шарапова четвертая, Светлана Кузнецова пятая, Елена Дементьева седьмая. Швейцарец Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов. На втором месте хорват Иван Любичич, на третий вышел испанец Рафаэль Надаль. В пятерку лучших входят также киприот Маркос Багдатис и американец Джеймс Блейк, а лучший из россиян Николай Давыденко на восьмом месте. В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи розыгрыша Кубка Стэнли. В Восточной конференции Баффало разгромил Филадельфию 8-2 и повел в серии 2-0. Каролина уступила Монреалю 5-6, пропустив решающую шайбу во втором овертайме. У победителя одна шайба на счету Алексея Ковалева, а Монреаль выиграл оба гостевых матча и ведет в серии 2-0. Такой же счет и в противостоянии Нью-Джерси Нью-Йорк Рейнджерс, после того, как Нью-Джерси выиграл второй домашний матч со счетом 4-1. На западе Даллас дома уступил в овертайме Колорадо 4-5 и проигрывает в серии 0-2. Продолжаются матчи плей-офф и в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. В Восточной конференции Майами сегодня одарил Чикаго 115-108 и повел в серии 2-0. С таким же счетом на западе Лос-Анджелес Клиперс лидирует в серии с Денвером после сегодняшней победы во втором матче со счетом 98-87. И в завершении о футболе в чемпионате английской премьер-лиги в понедельник Фулхэм выиграл у Уигана 1-0 и набрал 42 очка, выйдя тем самым на 14 место. Уиган остался девятым, имея в активе 51 очко, а лидирует по-прежнему Челси, у которого 88 очков, у Манчестер Юнайтед 79, у Ливерпуля 73. Под Псковом на спортивной базе «Юность», где в последние годы проводят летние тренировочные сборы команды России по лыжным гонкам и биатлону, появился искусственный снег. Теперь псковская спортбаза претендует на проведение международных соревнований лыжников и биатлонистов. Рассказывает наш корреспондент Анна Липина.
В спортивно-оздоровительном центре «Юность» под Псковом после завершения пусконаладочных работ успешно заработала снежная пушка для производства искусственного снега для лыжно-биатлонной трассы. Теперь всего за неделю можно сделать искусственное покрытие для трассы в 2,5 километра. Такова длина круга для биатлонистов на международных соревнованиях. Установка по производству искусственного снега стоимостью 50 тысяч евро приобретена на средства Госкомспорта. Комплект оборудования – компрессор с электронным механизмом. Он рассчитан на 3 пушки. Для начала подключается одна. Представитель поставщика оборудования испытаниями доволен.
Я считаю, что это важно для российского лыжного спорта. Ваша база приобретает еще дополнительные большие плюсы. Она и без того замечательная, а тут она становится просто полноценной, полностью круглогодичной.
Принцип действия установки прост. Из ближайшего озера под большим давлением подается вода. На выходе она смешивается с воздухом и разбрызгивается на высоте 9-11 метров. Мелкие частицы воды при минимальной низкой температуре кристаллизуются, и получается снег, который устойчив к воздействию внешней среды и перепадам температуры. Два дня этот снег созревает в кучах, а потом его развозят по трассам и утрамбовывают. Как утверждает руководитель спортбазы Павел Мещенков, это и мечта Юлии. Юлии Чапаловой, которая говорила, как только заработают пушки, тренироваться они будут только в юности. Теперь появляются большие возможности для наших сборных команд. Под Псковом можно проводить большие соревнования.
Для нас запуск пушек дает возможность колоссальный шаг вперед. Это во-первых. Во-вторых, мы сохраним очень много ресурсов, не уезжая никуда далеко, ни на крайний север, ни Урал.
Областные власти также возлагают определенные надежды на повышение статуса местной базы, говорит руководитель областного комитета по физкультуре и спорту Александр Коновалов.
Постараемся более комфортным для и телевидения, и зрителей построить старт, тоже заасфальтировать его, сделать более комфортные трибуны и сделать комплекс помещений, как их сейчас принято называть, комнаты логистики. Попытаемся сделать так, чтобы на территории нашей области проводились самые интересные соревнования по биатлону любого ранга, в том числе и международные.
Идеи реконструкции будут реализовываться совместно с Российским союзом биатлонистов, поскольку он вошел в состав учредителей и готов вкладывать деньги в развитие базы. Планируется также с руководством Международной федерации и Союза биатлонистов России обсудить возможность проведения чемпионата мира по летнему биатлону 2008 года в Псковской области. По словам Александра Коновалова, юность существенно выигрывает у других спортивных баз сложностью трассы, что делает ее конкурентоспособной для проведения крупных соревнований. В конце июля нынешнего года здесь будет проходить летний чемпионат страны по биатлону. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В российской футбольной премьер-лиге, похоже, грядет первая громкая отставка сезона. Об этом пишут многие спортивные и не только спортивные газеты. В частности, в «Новых известиях» опубликована статья с прогнозами. В острой конкурентной борьбе с наставниками питерского «Зенита» чехом Властимилом Петрежелой и московского «Динамо» Юрием Семиным, которым в последнее время разные источники настойчиво предсказывают смену места работы, на роль главного отставника выдвинулся тренер московского «Спартака» Александр Старков, пишут «Новые известия». Специалист уже и сам заявил после воскресного матча с клубом «Москва», что готов принять важное решение. Что происходит в нынешнем «Спартаке»? Отставку Старкова, считают «Новые известия», не следует ни в коем случае считать сенсационной или неожиданной. После того, как «Спартак» не сумел выиграть у «Москвы», тренер публично заявил, что на него оказывается давление. Правда, кто конкретно на него давит и в чем это выражается, разъяснять журналистам он не стал. Может быть, намекал на наличие какой-то мощной финансовой группы, которая решила поставить во главе «Спартака» нового тренера, или хотел подчеркнуть, что критика, подчас выходящая за рамки приличий, кем-то тщательно спланирована. Газеты прогнозируют, что пост главного тренера «Спартака» займут самые разные специалисты. «Новые известия» предполагают, что новым тренером «Спартака» может стать знаменитый Анатолий Бышевец, которому в минувшее воскресенье исполнилось 60 лет. Говорят, что у него уже был соответствующий разговор с Леонидом Федуном и другими влиятельными акционерами «Спартака». Среди других кандидатур неизменно называют фамилию Олега Романцева. Помимо него, также на роль виртуального сменщика Старкова теоретически могут претендовать такие молодые специалисты, как Игорь Шалимов и Николай Писарев, опытные и, впрочем, в прошлом игроки «Спартака». А интернет-сайт «Газета.ру» считает, что наиболее вероятной кандидатурой считается экс-спартаковский вратарь Станислав Черчесов. Сейчас он возглавляет австрийский клуб «Тироль». В общем, претендентов много. Как будет развиваться ситуация, я думаю, болельщики узнают в ближайшие дни. Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк сегодня будет баллотироваться на пост президента Федерации хоккея России. В газете «Спорт-экспресс» помещено большое интервью с ним, где он рассказывает о своих планах. Кроме того, в Москве проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе, в Барселоне и Касабланке теннисные турниры, а главное событие сегодняшнего дня, безусловно, полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов «Вильярреал-Арсенал». Напомню, что завтра сыграет второй полуфинал «Барселона» и «Милан». Всего доброго, Марк, вам слово.
Спасибо. С самыми важными событиями в мире спорта вас познакомил Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Виктор Нехезин, продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире программу «Человек имеет право». Ее тема – завтрашняя 20-летняя годовщина Чернобыльской трагедии. Участники передачи – лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, председатель Московской областной организации «Союз Чернобыля России» Вячеслав Китаев и участник ликвидации аварии инвалид второй группы Ольга Бабинцева. Ведущий программы Карен Агамиров. Повтор завтра в час ночи и в воскресенье с 7 до 8 часов утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Я объявил официально, что мы ядерная страна.
Факт геноцида армян в Османской империи признали парламенты 18 стран.
Суммы в свое время не индексировались, теперь инвалидам приходится идти в суды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Махмуд Аббас может отправить кабинет министров в отставку.
Пока накопленные российские инвестиции в киргизскую экономику минимальны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».